Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Обязательно, несмотря ни на что, ни на какие события, а те, к кому я обращаюсь сейчас особенно, это люди, не очень следящие за своими эмоциями, и так и иначе, которых гораздит, если угодно, бушевать по поводу чего-либо. Берегите свое здоровье. Берегите свои эмоции. Они вам понадобятся для позитивного строительства нашего будущего, которое на подходе. А в состоянии ужас-ужас-шуматоха, в состоянии безудержного доверия военкурам и прочим представителям военного курятника, в состоянии полного раздрая, желания отомстить всем сразу и одним махом, в таком состоянии строить светлое будущее неудобно. Я вас уверяю. И за последнее время сколько мне писем поступило в связи с пресловутым уничтожением всей там, значит, какой-то российской очень-очень страшной авиации и так далее. И в каждом таком обращении неправда, ложь, работа ЦИПСО. Работа перепуганных военкуров или военкуров на коротком поводке. Вот что мы имеем. Много раз говорил и повторяю. Самое главное происходит на том уровне, который гораздо выше. Неимоверно выше, чем уровень тех персонажей, которых нам показывают в качестве того или иного варианта ВВП. Такие указания исполняются неукоснительно. И именно поэтому состоялся визит российской делегации в Стамбул. Надо было бы. Российская делегация поехала бы, простите за выражение, к черту на куличке. Потому что среди первых трех букв, которые мир увидел на бортах военных машин, поехавших в сторону некогда дружественной страны, последняя буква была О. Напомню тем, кто уже слышал и не один раз расшифровку каждой из букв, как она звучит на самом деле. Так вот, буква О, Окуна, это всемерное сберегание людского ресурса во всех смыслах. Давайте не будем забывать, что с физическими останками человека не заканчивается его жизнь. И кое-что в его так называемом посмертии очень сильно зависит от того, в каком состоянии, ну, скажем так, правильным образом усмирено все, что было в физическом теле. Это тоже входит в Окуна. Поэтому, по крайней мере, с этой стороны, визит в Турцию диктовался с такого верха, что если задрать, некоторые могут сломать себе шею. А шея многим еще пригодится. И дальше я не буду вдаваться в эти подробности. Мы с вами как-то договаривались, друзья, поменьше времени тратить на слушание болтовни невероятно умных и, конечно, ну просто на уровне Бога осведомленных обо всем, что происходит за кулисами и ТКП, и чего угодно. Уже всякие есть авторитеты по чтениям каких-то там незамутненных слоев Акаши, причем каких физика не называется. Мы как-то касались и этой темы, и я говорил, что существуют физические устройства, пока еще не в нашем доступе. Вот там доступ к незамутненной системе записи информации, который мы называем верхний уровень Акаши. Вот все остальное – это все, что угодно. Ну, а из всего, что угодно, начерпать можно любую терминологию, понасочинять новой терминологии и выдавать ежедневно какую-нибудь вербальную, непонятно откуда взявшуюся эквилибристику. Наш канал с этим не дружит. С некоторых пор, по крайней мере. Теперь короткие новости по теме, которая касается всех и каждого. Какое-то время назад я говорил о том, что есть канал Mr. MBB333, на котором регулярно появляются чрезвычайно интересная фактология, физика, которая фиксируется бесстрастной аппаратурой. Я говорил, что к Земле приблизилось некое космическое тело размером гораздо больше нашей планеты. Значит, что это было? Как сказали наши космические друзья, это было нечто, что можно характеризовать как голографический объект, а голографический объект, друзья, вблизи нашей планеты можно сделать, ну, в любое количество раз больше, чем наша планета. Это была такая проба на зуб, насколько геомагнитное поле Земли прочно. А как раз над этим работает светлое наше космическое братье. Оказалось, что все в порядке с магнитным полем. И вот после этого последовал удар, последовала вспышка, которую физически почувствовали очень многие. Несколько дней, ну, как минимум 3 дня, у людей даже что-то в разуме помутилось, и это понятно, потому что это была не просто вспышка определенного уровня, а была феноменальная скорость, с которой продукты этой вспышки понеслась к Земле. Вот что было важно. Отсюда можно догадаться, кто был бы в этом заинтересован. Я думаю, что с 3 раз можно догадаться и сделать выводы. Например, по произведенным сразу расчетам мы должны были получить магнитную бурю как минимум высшего уровня. И продолжаться она могла примерно часов так 80-120. Такие цифры звучали. Потом они как-то раз и исчезли. Появились цифры 60. Теперь говорят о гораздо меньшем сроке. Но землянам и этого хватило. То есть те, кто умеют делать выводы, они в очередной раз, а я много раз приводил такие примеры, убедились в том, что Земля находится под защитой. И никакие там каррингтонские события и прочие чудеса на нашей планете произойти не могут. Они мешают работе светлых сил, поэтому не могут. Ну, теперь от такой космофизики переходим к вопросам, которые были заданы в связи с, по крайней мере, одним видеороликом, посвященным памяти Анатолия Васильевича Мартынова, замечательного человека, прожившего очень интересную жизнь, сделавшего невероятно, неоценимо много для того, чтобы пробуждение, о котором мы все время говорим, состоялось в самом главном месте – в сознании постсоветского человека. И его книга «Исповедимый путь» – вот такой был взрыв невероятной мощности, который многим людям дал многое. Лично мне эта книжка оказалась полезной по двум причинам. Первое. В ней ясным, простым, совсем не строго научным языком было описано то, с чем до этого уже несколько лет мы работали в коллективе ученых, которые занимались прикладной психотроникой и которые вошли потом в Академию энеологии, существующей, кстати, по сей день. Ну, что тут можно сказать? Такие бывают происшествия в жизни человека, что он, как там, из Савла в Павлы. Ну, что-то в этом роде. Ну, и сразу этот человек обрел целительский дар, дальше стал его развивать и превратился в очень продуктивного и эффективного мастера биоэнергорезонансной терапии. Поэтому прозвучавшее 10 мая известие о его уходе в мир иной было для многих и шоком, и чрезвычайно печальным событием. Я встречался в жизни с Мартыновым. У меня осталось о нем свое личное впечатление. Я не буду о нем говорить сегодня. Это не нужно. Важно, что такой человек был и оставил очень большой след во всей этой области биоэнергоцелительства и просвещения о человеке космическом. Так что спасибо ему огромное за его роль в эволюции сознания человека. Далее. Честно говоря, я не очень понимаю, каким образом друзья нашего канала слушают мною сказанное в обращениях. Но было сказано, что самое опасное, друзья, подчеркиваю, опасное место на Земле сейчас Тибет. Такова точка зрения наших космических друзей. А они там работают. Они не просто... Мы там пролетали, что-то такое заметили. Если они так говорят, значит, это как минимум очень серьезно. И поэтому я еще раз призываю всех, кто туда собрался, 10 раз подумать, что они собираются там искать. Я знаю людей, у которых там бизнес, даже на очень круглые суммы. Подумайте, друзья, не перевести ли вам ваши бизнес-дела куда-нибудь южнее? только не в Мумбаи. Это тоже рисковое место. Ну, есть и другие места довольно интересные. Теперь, что касается реакции на последнюю публикацию, посвященную теме адренохрома и многого другого, о чем начали в полный голос говорить на Западе. И вот тут нужны некоторые очень важные пояснения. Ну, во-первых, что после этой публикации ощутил лично я. Ну, знаете, таких мощных системных прилетов, как я говорю, ну, как из автоматной очереди, и по самым уязвимым местам с такой силой до сих пор не было. Лично для меня это указание на чрезвычайно серьезную тему, которая была затронута. Далее. Она затронута англичанами, которые вырастили замечательный канал The People's Voice. И ссылка на оригинал помещена под этим видео. Смотрите сами. Ну, те, кто в малейшем намеке на какую-то негативную информацию о современной Украине, сразу, мгновенно, рефлекторно, на уровне безусловного рефлекса, вработанного, вбитого почти за 40 лет, они сразу этого человека и все сказанное объявили, во-первых, лжецами, а во-вторых, кремлевской пропагандой. Друзья, я нисколько не отнимаю у вас личного права иметь какое угодно мнение. Вы только, пожалуйста, разбираться научитесь в том, как создаются источники информации. Это так, между прочим. А самое главное, какие репрессии сегодня в Англии, а там именно и производятся эти ролики на этом канале, какие репрессии происходят в адрес тех, кого можно поймать на каких-то неточностях, неверностях, ошибках. Да вы представляете, на каком уровне там работает народ, чтобы не пришли в дверь, не постучали и не арестовали? Вот как работает сейчас хваленая английская демократия. И это десятки случаев. Так что есть среди наших друзей колеблющиеся, и вроде ей хочется верить, а тут же не хочется верить, а тут же это куплено все Путиным, еще кем-нибудь. Друзья, очень скоро наступит момент, когда надо будет включать мозги. Даже то, что просто от них осталось, чтобы понять, что с вами сделали. Делать с вами начали еще в конце 80-х. Кашпировский, друзья, с вами это начал делать. Да, это началось там, на Украине, откуда мы родом. И это не случайно. А то, как он оказался на центральном телевидении с его сеансами, ну так и глава государства партийный тоже как-то так из тех краев. Ничего случайного тут не бывает. Так что это готовилось не полтора года, как последняя какая-то громкая операция. Это готовилось десятилетиями. А с учетом некоторых событий в какой-то почившей в Бозе империи австро-венгерской, и надзором над той империей со стороны британской короны это все длится веками. Так что не надо заблуждаться. Наверное, это все, что следует сказать по поводу этой информации. Кроме одного, это не вся правда. И я еще раз повторяю, ко всей правде на Земле готовы считанные единицы. Буквально считанные единицы. Потому что если уж опытных бойцов, прошедших все виды психологической и практико-психологической работы. Это отдельная тема. Что это означает для спецназа? Если даже у них крышу посносило от увиденного. А это факт. Значит, там было нечто запредельное. Впрочем, сказано об этом было давно, уж скоро 2 года, как такие ролики публикуются. Но кто их слышал? А вот теперь начали слышать, потому что эта информация пошла с Запада, которому верят. CNN, SNBC и всякие прочие Фоксы и так далее, эти обслуживатели хвостатой Британии, они не заслуживают никакого доверия. В этом смысле я солидарен с главным американцем. Там из них долго делали источники, ну почти, почти абсолютной лжи. Может быть, за исключением прогнозов погоды. Я думаю, что и отношение наше должно быть такое же ко всему этому. Ну, а есть еще кое-что. И мы еще подумаем, публиковать это или нет. Потому что тогда, наверное, нам придется самим произвести кое-какую цензуру. Далее. Я уже сказал об особом типе прилетов в мой адрес, и с ними что-то надо будет делать. И поэтому, судя по всему, опять я не попаду на рабочее место в субботу. И мой период безработности затягивается. И из этого тоже определенные выводы следуют. Но я надеюсь, как-нибудь мы справимся, в том числе и с вашей помощью, друзья. Дальше. Что тут можно сказать? Ну, дальше. Я сегодня пока остерегусь выдавать в эфир. Это припасен на какое-то ближайшее будущее. Я скажу только одно, что наш план выпуска видеороликов сохраняется. И Александр Черкасов работает над очень серьезными материалами, и каждый из них это тоже такое сильное впечатление на особо впечатлительных друзей нашего канала. Ну и теперь буквально пара слов о ситуации у нас в Латвии. 7 числа, то есть в субботу, закончится этот, как бы помягче назвать, ярмарка тщеславия, ярмарка безумия и всего остального. А потом произойдет какое-то протрезвение, потрясение, осознание. И вряд ли что-то изменится кардинально. Выборы муниципальные – это не главное управление, но важное. Какие-то сюрпризы, я думаю, будут. И с моей стороны не будет никаких рекомендаций, за кого, каким образом голосовать. Во-первых, я человек, родившийся в Латвии, учившийся здесь, ну, что-то сделавший для этой страны, для ее блага, для ее процветания. По закону лишен возможности голосовать на муниципальных выборах. Вот наши северные соседи, они так поспокойнее в этом смысле. И там не граждане могут голосовать на муниципальных выборах. У нас нет. У нас прихват британской негодницы покруче. В Литве своя там свадьба. Я скажу только одно. И тоже очень коротко. Я как-то, ну, как минимум пару раз рассказывал о своем опыте вхождения в политику. В ту политику, которая здесь, в Латвии, в конце концов, превратилась в политику, управляемую не из Москвы, а с одной такой очень интересной площади, где дом стоит под номером 11. Ну, кому интересно, посмотрите Старую Ригу, где заседают, принимают решения. Потом за них, конечно, никто никакой ответственности не несет. Но иногда так вдруг бац, и какие-то полмиллиарда куда-то улетели. Там железную дорогу как-то не так продумали. И так далее. И все это за народные деньги. Тогда, в конце 80-х, когда мне пришлось быть одним из создателей общественного клуба, который назывался «Совет общественных клубов», то есть объединение всех так называемых неформалов. Многое мною было сказано о том периоде, и как я туда попал, во все это. Повторяться не буду, но я просто напомню об одном эпизоде моей работы для того, чтобы все это было успешно и полезно. У нас как-то случилась конспиративная квартира. Теперь я могу назвать имя и фамилию этого человека. Его звали Инц Цалитис. Те, кто знают, помнят то время, они знают это имя. Он пришел в наш совет общественных клубов как представитель посаженной интеллигенции. Он такой был противник всего советского, отсидел в каких-то там лагерях. Кстати, он рассказывал, что там было совсем не очень плохо. Он даже поправился. Там познакомился с разными видами философии. Махариш Махеш йоги изучал. Знаете, в советской такой колонии. И вот у него на квартире произошла встреча, на которую попросился некий политолог из Киева. Значит, присутствовал сам Инс, этот политолог, присутствовал я, ну и была супруга Инса, Цалитеса. И был там Валдис Туримс, лицо, о котором давно уже не вспоминают. А это был хозяин Юриса Бобельса. Вот так можно было определить суть их взаимоотношений. То есть Валдис Туримс был главный, а Юрис Добелес при нем смотрел ему в рот и ждал, что хозяин скажет. И вот на той практически конспиративной сходке, о которой мы не говорили никому, этот человек, который возглавлял крайнее национальное крыло в одном из движений таких самостоятельных, произнес сакраментальную фразу: «Нам нужна кровь, и чем больше, тем лучше». А обсуждался, друзья, вопрос проведения отмечания даты 18 ноября. Вот такая прозвучала из него фраза. У украинского представителя глаза полезли на лоб. И он спросил Туринца: «А это кому нам? Это вашей организации? Вы за это?» На что Турин сказал: «Есть поважнее». Ну, через некоторое время мы на деле узнали, что есть те самые поважнее, которые, как я уже однажды сказал, стреляют в обе стороны, которых перед этим спровоцировали на вооруженный конфликт. Это та самая Бастионная горка. И не только это. Я говорю про латвийский опыт. Далее были другие заседания, где был более расширенный состав, конечно, и у нас были главные принципы. Это консенсус и приемлемость любых мнений, которые мы просто должны были обсуждать за столом. К счастью, тогда, 18 ноября, ничего такого не произошло. И, судя по всему, об этой беседе в очень узком кругу узнали какие-то местные надзирающие службы. И что это так, я узнал незадолго до ухода Инца Цалитиса из нашего мира, поскольку, ну, вот он вдруг оказался тем самым человеком, который весь наш разговор отправил по назначению. Ну, что тут еще можно сказать? Очень многие из тех, кто придерживались мнений аналогичных Валдису Туринсу, очень многие, постепенно сгруппировались в две такие почти конфликтующие между собой силы. Движение за национальное освобождение Латвии, ДННЛ, то есть за независимость. Или по-латышски аббревиатура была ЛННК. Ну и была еще одна организация, претендовавшая на главные роли в будущей Латвии, как они это видели. Были очень важные заседания, на которые были допущены не все представители Совета общественных клубов, представлявших, еще раз напомню, практически все неформальные объединения. А я представлял Рижский рок-клуб, между прочим. И по прошествии времени количество людей из нашего совета общественных клубов, допускаемых на так называемые круглые столы, стало все меньше и меньше. Зато там стало больше и больше бывших деятелей Коммунистической партии Латвии, где они выражали мнения, за которые, ну, где-нибудь так полгода назад их просто попросили бы сдать партийный билет. Ну, такое было время. И когда начались события, которые можно назвать уже дележка реальной власти, и я не буду напоминать, как это у нас в Латвии происходило, и среди этих людей оказались Юрис Добелис, потому что его начальника, его главного патрона Валдеса Туринса перед этим из Латвии выслали в Германию, очень западную. И это тоже отдельная история. То я посмотрел на эти лица. Я послушал речи тех, кто потом оказался хозяевами мест в нашем парламенте, в нашем Сейме. И когда я все это послушал и увидел, во мне очень быстро созрело решение, что гражданином вот такой республики я не стану. Я буду действовать соразмерно мирными способами, занимаясь работой с информацией, для того, чтобы здесь хотя бы не началась стрельба друг в друга. А она, друзья, сейчас я снова обращаюсь к нашим латвийским друзьям, она была запланирована. Уже были схроны, уже были склады, доступ к которым был приготовлен. И готовились провокации, чтобы все стреляли во всех. И вот тогда сюда можно было бы ввести какие-нибудь замирительные войска, любые другие какие-то варианты могли здесь осуществиться. Но этого не произошло. И слава богу. Но я принял решение не участвовать в этой политике сознательно. При том, что моя работа в Совете общественных клубов была замечена. Очень многие документы, которые мы вместе сотворяли, и благодаря которым нас признали как политическое движение, политическую силу, те, кто потом прорвались к власти, и, как выяснилось, без нас, без нашего опыта ничего бы не получилось. Признание моих заслуг позволяли мне очень спокойно предъявить свои возможности на заседании первого состоявшегося Сайма. Ну вот инстинкт и твердое решение не участвовать в том, что я тогда, в начале 90-х, для себя обозначил как начало конца новой демократической Латвии. А мы сейчас наблюдаем агонию. И в этой агонии многое происходит еще и не от большого ума. Поэтому думайте, пожалуйста, сами, взвешивайте, анализируйте, сопоставляйте, есть ли в позициях, предлагающих свои услуги на места управления муниципалитетов, такой, например, элемент, очень важный в управлении, хотя бы на таком уровне, как суверенность принимаемых решений или суверенность власти. Это очень важный момент. Власть должна быть суверенна, потому что ее предоставляет народ, носитель власти в стране, которая претендует на звание демократической. А если этой суверенности нет, то и говорить не о чем. Надо просто подчиняться кому-нибудь, откуда-нибудь. И тогда, может быть, те, кто что-то обещают, свои обещания выполнят. История ничему не учит таких людей. В том числе и истории Древнего Рима. Кто там кому что обещал, и кого скармливали львам на аренах, когда рабы кончались. Там много чего интересного происходило. А потом, когда пришли вандалы и варвары, что они там делали с местным населением? Вот этим обычно все и кончается. Когда нет какой-то определенной степени суверенности. Ну и, собственно говоря, на сегодня это почти все. Мы продолжаем работать над нашим планом. И я надеюсь, у нас все получится. Материалы будут интересные. Вот Александр только что взялся за перевод очень интересной статьи, посвященной человечеству на Титане. Там тоже колонии, да. Ну, в общем, надеюсь, вам всем будет интересно. А далее готовятся новые переводы новых публикаций, включая и Харальд Каутсвелла, вы услышите и Алекса, и многих других. Все в процессе. И все это, друзья, благодаря вам, вашей материальной помощи, вашей мысленной помощи, вашей молитвенной помощи. Спасибо вам еще раз и до новых встреч.